эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Противники строительства на Махвани ГЭС пополнили ряды противников Тбилисской недели Прайда. В политических кругах Грузии начались споры о возможных кандидатах на пост председателя ЦИК. В рубрике «Гость недели» сухумский врач-терапевт Астанда Хагуш. Она рассказывает о том, как изменилась ее работа из-за распространения индийского штамма. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Войска США и их союзники по НАТО покинули Баграм, последнюю авиабазу из тех, которые занимали иностранные военные. Баграм – крупная база в 40 километрах к северу от Кабула. Ее построили советские войска в ходе оккупации страны в 80-х годах прошлого века. Силы коалиции под руководством США вошли туда в декабре 2001 года, сделав ее главным оплотом сопротивления талибам и символом американской мощи в регионе. База способна вместить до 10 тысяч военнослужащих. Там располагаются две взлетно-посадочные полосы, 110 парковочных мест для самолетов с бронированными стенами, а также крупный медицинский комплекс. Американские войска покинули базу, когда боевики группировки «Талибан» во многих районах Афганистана возвращаются на свои прежние позиции, и теперь Баграм переходит к афганским военным. В феврале талибы подписали с американцами соглашение о ненападении, однако продолжили сражаться с правительственными войсками. В июне случились особенно жестокие столкновения, когда погибли сотни человек. По поводу афганской проблемы после вывода американских войск высказался сегодня и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Важно обратить внимание еще на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя затянувшийся, непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. И те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот процесс еще больше затянуть, конечно, должны задуматься над последствиями этих действий для своей Родины.
Уголовный суд Манхэттена обвинил связанную с бывшим президентом США Дональдом Трампом корпорацию Trump Organization и ее главного финансового директора Алена Вайсельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2 миллиона долларов, сообщает CNN. По версии прокуроров, Trump Organization на протяжении 15 лет занижала налогооблагаемые доходы, оплачиваемые своим сотрудникам и членам их семьи разные товары и услуги, такие как арендная плата, обучение детей и автомобили. Под подозрение попали и подарки, которые делала компания своим работникам. Вайсельберг не признал себя виновным, судья отпустил его под подписку о невыезде, потребовав сдать паспорт. Самому бывшему президенту США Дональду Трампу не было предъявлено обвинений. Экс-глава государства назвал происходящее политической охотой на ведьм. Trump Organization объявила, что Вайсельберг используется властями как пешка в попытке причинить вред бывшему президенту. Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, который находится в СИЗО по обвинениям в госизмене, решил не идти на сделку со следствием, рассказали его адвокаты на пресс-конференции. Следователь ФСБ Александр Чобан склонял Ивана Сафронова к признанию вины в обмен на звонок маме, писали открытые медиа со ссылкой на адвоката Сафронова Дмитрия Катчева. Чобан во время очередных следственных действий предложил Сафронову пойти на контакт со следствием взамен на возможность позвонить матери прямо из кабинета следователя. Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием в качестве бонуса. За открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета. По словам Катчева, это был единственный раз, когда следователю удалось эмоционально задеть журналиста.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после обнаружения тела мэра Коломны Дениса Лебедева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника управления ведомства по Московской области Ольгу Врадий. Мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире в пятницу 2 июля. Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. По предварительной информации, Лебедев совершил самоубийство. Ему было 46 лет. Телеграм-канал «Лайф» утверждает, что Лебедев погиб от огнестрела огнестрельного ранения после участившихся бытовых конфликтов. ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает, что Лебедев в течение нескольких последних дней много выпивал. О том, что он умер, полиция по телефону сообщил человек, которого сейчас ищут, пишет МЭШ. Денис Лебедев стал мэром Коломны в октябре 2016 года. Ранее он работал в частных охранных структурах. В 2011 году был избран депутатом Московской областной думы о «Справедливой России». Затем работал главой городского округа «Озёры» в Московской области. Россия запретила въезд в страну мэру Риги Мартинишу Стакису. Это случилось после того, как политик снял российский флаг с флагштока, размещенного в городе во время чемпионата мира по хоккею с шайбой. О запрете сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Турнир проходил в городе в мае-июне. В центре Риги были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства о запрете на российскую национальную символику на международных спортивных состязаниях. Грузовой самолет Boeing 737 в пятницу упал в океан вскоре после взлета с аэродрома в Гонолулу, американский штат Гавайи. СМИ называют причиной крушения отказ двигателей. Как сообщает CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, оба пилота спаслись. Шведские власти и российские правозащитники помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане. Об этом сообщила открытая медиа адвокат Ольга Гнездилова из правовой инициативы. По ее словам, к юристам проекта обратились шведские власти. По их данным, уроженку Дагестана, которая с 9-летнего возраста жила в Швеции, имела российское и шведское гражданство, недавно переехала в Россию навестить своих родных, насильно удерживали в доме, родственники заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека. Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швецию и попросить его о помощи. Девушка добралась до Москвы и вечером 1 июля вылетела в Швецию.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В грузинской столице продолжается неделя Прайда. Ее организаторы сегодня выразили благодарность полиции, не позволившей накануне представителям ультраправых сил сорвать мероприятие. Между тем, сегодня в лагере противников Прайда прибыло для спасения долины Риони. Общественное движение, выступающее против строительства на Махванской ГЭС, заявило, что оценивает Прайд как действия, направленные против общества и государства. Конец цитаты. Тему продолжит Анастасия Славинская.
По итогам акции ультраправых было задержано более 20 человек. Впрочем, в целом, благодаря полиции, участники мероприятия чувствовали себя защищенными, говорит Георгий Табагари, представляющий организацию «Тбилиси Прайд». Правда, ряд неприятных инцидентов предотвратить не удалось.
Например, в представителя посольства Америки попала яичная скорлупа. Кто-то ударил одного из активистов движения «Позор». Такие случаи были, и это очень печально. Люди, мобилизованные на контрдемонстрации, были очень агрессивны, и полиции приходилось с этим справляться своими силами. Но в целом мы должны поблагодарить полицию. Мы сделали это и публично.
Сказал Георгий Табагари. Он выразил надежду на то, что и 5 июля, в день проведения марша достоинства на проспекте Руставели, полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности его участников. Накануне полиция действительно выполнила свои обязанности должным образом, говорит в свою очередь Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International. Однако, по ее словам, на противозаконные действия представителей ультраправых сил власти годами смотрят сквозь пальцы. Следует смотреть на то, как развивались процессы на протяжении последних лет, когда эти группировки не наказывали. Мы видели много акций, которым они противопоставляли контракции, были очень агрессивны, и их лидеров не привлекали к ответственности. Конечно, безнаказанность поощряет эти группы. Сказала Гигаури. Между тем, в лагере противников Прайда прибыло. Сегодня гражданское движение для спасения долины Риони высказалось против проведения Прайда. Он, как сказано в заявлении инициативной группы протестного движения, наносит удар по национальному единству, которое они так берегли на протяжении столь длительного времени. При этом защитники долины Риони пишут, что в течение их 250-дневного протеста они старались не расширять ареал своих заявлений. Однако Прайд – это тот случай, когда они посчитали нужным четко выразить свою позицию.
По нашему мнению, идея недели Тбилиси Прайда, помимо того, что она является однозначной пропагандой нетрадиционного образа жизни, противоречит общественному мнению, отражает узкие интересы одной конкретной группы и направлена против гражданского единства. Соответственно, общественное движение для спасения долины Риони однозначно отмежевывается от недели Тбилиси Прайда и подобных активностей, как от действий, направленных против государства и общества.
Сказано в заявлении, распространенном сегодня инициативной группы защитников долины Риони. В марте Натия Гвианишвили установила на своей фотографии профиля рамку с текстом «Квир-люди для Риони». Была одной из тех, кто выступал против строительства на Махванской ГЭС. Она говорит, что свое мнение, несмотря на сегодняшнее заявление инициативной группы защитников долины Риони, не изменило и будет продолжать поддерживать их. Тем не менее, ей непонятно, что сподвигло их сделать заявление такого толка. Заявление, которое, как говорит Натия Гвианишвили, очень обидело ее и многих других, кто активно выражал солидарность с протестом защитников Риони. Иллюзии относительно того, что это движение могло аналогично поддержать тех, кто выступает за права ЛГБТ-сообщества, у нее не было, говорит Натия Гвианишвили. Когда протест защитников Риони в мае переместился в Тбилиси, на одной из акций произошел инцидент. Протестующие вынудили активистку, которая пришла на нее с радужной повязкой на руке, покинуть демонстрацию. Впрочем, в этом случае можно было бы просто промолчать, говорит Натия Гвианишвили. «Я не изменила своего отношения к защитникам долины Риони. Я расстроилась из-за того, что, вероятно, произошло нечто, что вынудило или подтолкнуло этих людей втянуться в политические спекуляции. Если вы посмотрите на то же освещение СМИ ЛГБТ-вопросов в Грузии, вы увидите, что это всегда разделительная линия. Их используют либо для того, чтобы сказать, вот, видите, они развращают людей, либо чтобы подчеркнуть, видишь, как я хорош, а ты, противник ЛГБТ-сообщества, темный». Эта тема всегда стоит на разделительной линии политических спекуляций. И в этом случае это тоже оказалось так. Поэтому это меня обидело. Как обидело, я знаю очень многих. Но я все равно думаю, что та борьба, которую они ведут, очень важна и касается каждого гражданина Грузии. Очередное мероприятие в рамках недели Прайда, музыкальный фестиваль, состоится завтра, 3 июля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили распорядилась создать конкурсную комиссию для формирования Центра избиркома. В состав комиссии войдут представители неправительственных организаций, юристы, психологи и другие представители гражданского сектора. Между тем, в политических кругах уже начались споры о возможных кандидатах на пост председателя ЦИК. Их выслушал Владимир Унанянц.
Учрежденная указом президента Грузии специальная комиссия должна обеспечить отбор кандидатов на пост председателя Центра избиркома и двух профессиональных членов комиссии в соответствии с избирательным кодексом и представить их главе государства на утверждение. Об этом говорится в распоряжении, изданном от имени Саломы Зурабишвили. Конкурс открытый. Все желающие могут подать заявку в администрацию президента Грузии. По словам члена конкурсной комиссии, председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Николоза Симонишвили, первое заседание намечено на вторник, 6 июля.
Подача заявок завершится 6 июля в 18 часов. Когда закончится прием документов, эти заявки будут опубликованы. Нам пока неизвестно, примет ли конкурсная комиссия решение путем проведения собеседования или как-то иначе. Комиссия еще не обсуждала этот вопрос. Кроме того, неизвестно, в случае проведения собеседования, будут ли они транслироваться в прямом эфире. Я бы приветствовал трансляцию собеседования, чтобы общество знало, кто будет будущим председателем Центрального избирательной комиссии или же профессиональными членами комиссии.
Решение Тамар Жвания покинуть пост председателя ЦИК «Грузинская мечта» назвала следствием травли, устроенной оппозицией. Противники власти, в свою очередь, считают уход главы ЦИК единственным выходом сложившейся после выборов 2020 года ситуации. Впрочем, своих кандидатов на пост председателя Центра избиркома политические силы пока не представили. По словам представителя Единого национального движения Ливана Бежашвили, у оппозиции нет конкретного кандидата на эту должность. По его словам, они дождутся списка людей, которых отберет президент.
У оппозиции нет конкретного кандидата на должность председателя ЦИК. Будем ждать конкурса, проводимого президентом, и того состава, который будет представлен парламент. Это покажет, намерена ли грузинская мечта снова принимать индивидуальные решения или председатель Центральной избирательной комиссии будет избран по согласованию с оппозицией.
При этом лидер стратегии Ахмашиневели Георгий Вашадзе отмечает, что некоторые члены конкурсной комиссии, которые должны отобрать кандидатов, достаточно хороши.
Некоторые члены комиссии неплохие, некоторых, откровенно говоря, я даже не знаю. В целом, когда мы говорим о таком важном вопросе, мы должны согласиться с тем, что необходимо, чтобы люди были хорошо известны общественности благодаря своей деловой репутации. В соответствии с документом Шарля Мишеля, каждый член комиссии должен обосновать как положительное, так и отрицательное решение. Наша задача – привлечь к участию в конкурсе правильных, независимых кандидатов. Я призываю всех, кто хочет нести свой вклад в развитие страны, принять участие в этом конкурсе.
По мнению Вашадзе, одним из главных критериев при выборе единого кандидата на пост председателя ЦИК должен быть опыт работы в стрессовой ситуации, когда государство будет оказывать на него давление.
Я уважаю многих независимых экспертов, представителей неправительственных организаций, но очень важно, чтобы человек прошел стресс-тест. К сожалению, Тамар Жвания тоже была из гражданского сектора, а затем стала крупным мошенником, потому что не прошла стресс-тест. Я не знаю, будет ли участвовать Нино Ломджария, но она, к примеру, прошла первый тест на право называться народным защитником. Есть и другие люди. Очень сложно представить, что можно договориться об одном кандидате, но с помощью общественности мы должны каким-то образом добиться успеха. Если этого не произойдет, председатель ЦИК будет временным, и нам придется согласовывать нового кандидата каждые 6 месяцев.
В грузинской мечте заверяют, партия власти готова к консультациям с оппозицией после выдвижения кандидатов на пост председателя ЦИК. По словам заместителя председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Гурама Мучарашвили, правящая команда намерена приложить максимум усилий, чтобы новый председатель ЦИК был избран путем консенсуса на 5 лет.
Кандидаты смогут подавать заявки в течение 5 дней, после чего в течение 2 дней президент выберет по 2 кандидата на каждую вакансию и внесет их в парламент. Конечно, у нас будут консультации с оппозицией. Впервые для избрания председателем ЦИК нужен столь высокий кворум – 2/3 состава парламента. Мы ожидаем, что парламентская оппозиция в этом случае проявит здравый смысл и будет объективно относиться к кандидатам. После выдвижения кандидатов мы начнем консультации по каждому в отдельности, как команде, так и с парламентской оппозиции. Мы хотим и отчасти рассчитываем, что председатель ЦИК будет избран сроком на 5 лет.
В гражданском секторе считают, что главными качествами нового председателя ЦИК должны быть профессионализм и принципиальность. По словам председателя грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, необходимо очень ответственно отнестись к процессу отбора кандидатов.
Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться процессы, потому что нам непонятно, по какому принципу были выбраны члены конкурсной комиссии. Я имею в виду представителей университетов. Так что посмотрим, как комиссия и президент будут ориентированы на отбор действительно независимых членов ЦИК. Если это действительно их цель, мы в конце концов добьемся успеха. Мы постараемся способствовать отбору действительно достойных кандидатов. Думаю, здесь главное не к какой группе будет принадлежать этот человек. Главное быть профессиональным, принципиальным и выдерживать всевозможное давление. Его главная цель – служить стране и правде.
В одном стороны сходятся изменения в избирательный кодекс, принятые в рамках соглашения Шарля Мишеля, дают больше возможностей для согласования достойного кандидата на пост председателя Центра избиркома, чем предыдущий закон. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Нынешний летний туристический сезон в Абхазии выдался необычным. Невзирая на то, что в июне кривая заболеваемости коронавирусом в самопровозглашенной республике устремилась вверх, объекты туристического размещения заполнены уже почти до отказа. О том, почему так получилось и не слишком ли велики при этом эпидемиологические риски, материал нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Вот уже второй год подряд летний туристический сезон в Абхазии проходит в особых условиях коронавирусной пандемии. Но парадоксальным образом тот же самый негативный фон в первом случае в 2020 году из-за закрытой до 1 августа границы на Псоу значительно укоротил сезон и снизил, соответственно, число российских туристов за год. А во втором случае, то есть нынче, наоборот, помог в увеличении турпотока. Пока что, во всяком случае, прогнозы Министерства туризма Абхазии полны оптимизма. Там считают, что республика нынче сможет принять около 1,5 миллионов гостей, что примерно на 500 000 больше, чем в среднем за последние годы. В интервью СМИ замминистра туризма Астамур Барциц на днях сообщил, что объекты размещения загружены практически на 100%. Показатели посещения Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры приближаются к показателям 2016 года, когда у нас была пиковая нагрузка, сказал он. Аналогичной точки зрения придерживаются российские туроператоры. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70%. И даже открытие с 22 июня чартерного авиасообщения с Турцией, по мнению туроператора, не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся. Кстати, насчет Турции, где отдых для россиян, выезжающих в отпуска в дальнее зарубежье, является одним из наиболее бюджетных и самым массовым. Не случайно пиковая нагрузка в туротрасли Абхазии пришлась на 2016 год, ведь это было после того, как в ноябре 2015-го турецкие ВВС сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик, что повлекло за собой напряженность в отношениях двух держав и временное прекращение потока в Турцию российских туристов. Нынче причиной того, что россияне, привыкшие отдыхать в Турции, были вынуждены менять свои планы на отпуск, послужили жесткие карантинные меры, введенные там весной. И хотя потом пандемийная кривая в Турецкой республике пошла вниз, такие меры обычно оказывают инерционное воздействие на решение людей. Можно судить об этом на следующем примере. Две мои знакомые молодые семьи из средней полосы России привыкли ездить отдыхать летом, одна в Абхазию, другая в Турцию. Нынче же они почти одновременно поехали в Абхазию. Главный резон у той семьи, которой полюбился турецкий берег, такой: а вдруг в Турции снова будет вспышка пандемии или что-то еще, и мы там застрянем? Нет уж, в Абхазию как-то надежно. Еще один фактор, перенаправивший определенное число российских туристов в Абхазию, в данном случае с курортов Краснодарского края, заключается в том, что в прошлом месяце власти этого края запретили принимать в объектах размещения туристов без справок о вакцинации или о том, что они переболели COVID-19. Это сразу повлекло за собой определенное число отказов от бронирований. Ведь немало людей в России, как и в Абхазии, принципиально не хочет вакцинироваться, рассчитывая, что и так все обойдется. Но каковы все же риски для населения Абхазии, так широко распахнувшей этим летом двери для российских туристов? Те абхазские наблюдатели, до которых дошла информация о рассуждениях автора одной из недавних статей в грузинской газете «Резонансе» о том, что в Абхазии с начала июня растет число случаев заболеваний коронавирусом из-за бесконтрольного наплыва туристов из РФ, были немало удивлены. На чем базируется такой категоричный вывод о причинах роста? Скорее всего, тут было просто умозаключение автора. На самом деле, этот рост в течение июня очевиден, так же, как, скажем, и в России, и в Грузии. Про этот резкий рост говорили руководители сферы здравоохранения Абхазии на пресс-конференции в Сухуми. Но, обращаясь к его причинам, акцентировали внимание не на массовом заезде туристов, с которыми подавляющее большинство местных не контактирует, а на проведении свадеб, поминок и других мероприятий в закрытых помещениях, нежелание носить маски, привычки обниматься при встречах. Впрочем, туристический фактор не может не присутствовать. Когда на упомянутой пресс-конференции был задан вопрос, обращаются ли в медучреждения российские туристы, главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния сказал:
Конечно, обращались, и была выявляемость. У нас вот в данное время проходит лечение 3 граждана Российской Федерации. Обращаемость высокая среди приезжего населения. Это, если как бы детально посмотреть, возможно, они уже приезжают положительные, уже инфицированные с территории Российской Федерации, и небольшой процент какой-то заражается здесь на месте.
Словом, остается уповать на то, что, как прогнозировали российские медики, третья коронавирусная волна в РФ достигнет пика в середине июля, а потом пойдет на убыль. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасор.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Инфляция остается одной из главных проблем грузинской экономики. В соответствии с опубликованным сегодня отчетом, в июне она выросла почти до 10%, обновив десятилетний рекорд. Ираклио Рагвелидзе об основных точках тревожного роста и не менее тревожных перспективах.
По данным Грустата, больше всего с июня прошлого года подорожали продовольствие, топливо и коммунальные услуги. Наиболее подорожали масло и жиры – более чем на 47%, овощи и фрукты – на 16%, сахар, джем и другие сладости – на 14%, рыба – на 11%, молоко, сыр и яйца – более чем 10%. Подешевели лишь лимон и виноград, но почти на 20%. Транспорт внес в темпы подорожаний свои 22%, в основном из-за роста цен на топливо. Повысились цены на эксплуатацию личного автотранспорта 33,5%, на автомобили 2% и междугородние перевозки 1,5%. Подорожала коммуналка, электричество и газ на 14%, техническое обслуживание и ремонт жилья на 7%, водоснабжение и другие жилищные услуги на 4,5%. В здравоохранении цены выросли на 11%. Регулирование уровня инфляции входит в обязанности Нацбанка Грузии. Для этого он использует так называемый режим таргетирования инфляции, для чего он увеличивает или снижает ставку рефинансирования по кредитам по мере необходимости. В 2021 году целевая инфляция была определена на уровне 3%, то есть сегодняшняя инфляция ровно 3,5 раза выше целевой. В конце апреля Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 9,5%, что является максимальным показателем с 2008 года. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, нынешний виток инфляции в основном определяется глобальными факторами. Энергоносители перевозки дорожают 6-й месяц подряд. Однако при этом немалая часть ответственности за рост цен эксперт возложил на Нацбанк и правительство. Думаю, все ощутили рост цен и без этой статистики. И будет хорошо, если инфляция не пробьет 10% отметку. Все это тяжким бременем ложится на плечи самых незащищенных слоев населения, пенсионеров и безработных. Внешние факторы роста цен у всех на виду. Однако обратимся к внутренним. Неправильное управление пандемией, когда, несмотря на несколько жестких локдаунов, Грузия входит в число мировых лидеров по количеству инфицированных на 100 тысяч населения. Прибавьте к этому драматическое обесценение лари, что привело к росту цен на импорты и энергоносители. В целом, несмотря на очевидное оживление экономики, эксперт не надеется на улучшение ситуации в этом году. Как мы видели пару месяцев назад, регулятор ужесточил монетарную политику, но к ощутимым сдвигам это не привело. Лари значительно обесценен по сравнению с прошлым годом, а срыв темпов вакцинации увеличивает риски новых ограничений в стране. Думаю, возвращение к целевому показателю произойдет не ранее второй половины 2022 года. По всей видимости, в ближайшие дни начнется рост цен на хлебопродукты, так как правительство приняло решение свернуть программу субсидирования муки. С учетом того, что цена мешка муки дороже прошлогоднего на 15-20%, нетрудно предположить, что и цена на хлеб вырастет в той же пропорции, с учетом роста тарифа на газ с июля. Все это окажет дополнительное инфляционное давление. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителем Генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Апатураем визит военного комитета «Альянс», который планируется в сентябре. Об этом сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе правительства Грузии. В ходе встречи Апатурай поблагодарил Тбилиси за посредничество в состоявшейся 12 июня передаче Азербайджаном 15 военных в обмен на карты минных полей, а также за участие страны в миротворческой миссии НАТО «Решительный полей». Поддержка в Афганистане. В Грузию поступили новые дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил премьер-министр, в страну поступили новые дозы вакцины «Синофарм» и «Синовак», передает общественный вещатель. По словам премьера, власти страны готовы начать массовую вакцинацию уже в понедельник, 5 июля. Они рассчитывают делать от 20 до 30 тысяч прививок в день. Как позже пояснил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрилидзе, на первом этапе для граждан Грузии будет доступен препарат «Синофарм». Регистрация на прививку им откроется завтра, 3 июля, и будет продолжаться в течение 2 недель. Сделать прививку смогут все лица старше 18 лет. В зависимости от темпа вакцинации и освоения партии 500 000 доз вакцин «Синофарм» будут определены даты задействования «Синовака». В районе села Генцвиши Кадорского ущелья обрушился мост через реку Кадори. Как сообщает МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия, причиной обрушения моста стал подмыв грунта во время паводка. В результате отрезанными оказались несколько сел и две военные части погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кадорском ущелье. Прибывшие на место обрушения министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини и российские специалисты провели осмотр района происшествия, определили его масштабы. Временную схему движения решено реализовать по старому мосту. Его опоры находятся в нормальном состоянии, но нужно настелить новые покрытия, сообщает Абсны Пресс. В Южной Осетии за сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, днем ранее 19. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочева констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации. По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 116 человек, 9 человек снято накануне с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии составило 3520 человек, 3404 выздоровели. Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми. Об этом говорится в годовом отчете Госдепартамента США о мировой торговле людьми. В документе подчеркивается, что еще одним достижением является создание службы инспекции труда и разработка официального процесса получения статуса жертвы. Вместе с тем, несмотря на то, что правительство Грузии соответствует минимальным стандартам, за последний год оно расследовало меньше дел, выявило меньше подозреваемых и идентифицировало меньше жертв.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии начался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число зараженных с 7 июня по 2 июля увеличилось с 17 до 145 человек в сутки. Астанда Хагуш, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, работающая в частной клинике, с первых дней пандемии ведет амбулаторный прием ковидных больных. Она обобщила свой опыт, рассказала о том, с чем ей приходится сталкиваться в последние дни, и дала оценку текущей эпидемиологической ситуации в самопровозглашенной республике. С нашим гостем недели беседовала Елена Заводская.
Астанда, вы практикующий доктор. Давно работаете в Абхазии с пациентами с коронавирусной инфекцией. Сейчас по статистике начался рост. По своей практике, как вы можете оценить в данный момент, что происходит в плане пандемии?
Рост значительный. Если до этого при начале только заболевания ковидом в республике Абхазия я принимала в среднем 5-10 человек в день, то на сегодняшний день количество увеличилось вдвое примерно. Это я говорю о приеме в лабквесте, очном, да, приеме. Хоть я и против лечить пациентов, не видя их, не оценивая их состояние на приеме, имеет место дистанционное лечение. Потому что не у всех есть возможность обратиться и в платную клинику, не у всех есть возможность дойти до поликлиники. Чтобы не преувеличивать, ну, минимум в день человек 20-30 у меня добавляется ковидных больных. Где-то человек 200 на сегодняшний день я точно веду. То есть рост колоссальный в сравнении с тем, что было. То есть у нас была первая волна, когда только люди начали заболевать. Мы с ней справились благодаря тому, что была самоизоляция, ввели карантинные меры. Люди перестали какие-то массовые мероприятия посещать, заведения, рестораны и так далее. Потом, когда чуть-чуть меры сняли, пошла незначительная вторая волна. Она была больше, чем первая, но все равно это было терпимо. Мы справлялись, мы лечили, все. То сейчас, по моей практике, идет третья волна. И идет она уже с колоссальным приростом. Болеют и дети, и подростки.
А вот по симптоматике, по обращаемости людей, какие особенности нынешней волны вы видите?
Учитывая, что в Абхазии обнаружен новый индийский штамм, и третья волна чуть-чуть, да, она отличается. Во-первых, тем, что симптомы подключились. Тошнота, рвота, которая раньше не у всех была, только у тех, у кого есть какая-то патология, да, желудочно-кишечного тракта. То сейчас эти симптомы появились, обильный насморк, сильная ломота в суставах. Это вот именно по клинике то, что отличает. И еще отличает то, что если раньше болели у нас в основном в средне-тяжелой и в тяжелой форме это люди возрастные, то на сегодняшний день до 40 лет в основном болеют уже с поражением, и детки болеют. И если, допустим, раньше симптоматика развивалась вот в течение первых 10 дней, первые 3-4 дня были какие-то гриппозные легкие симптомы, и где-то к 10-му дню человек мог, если неадекватное лечение, да, он вовремя не обратился, он мог почувствовать утяжеление там, в виде поражения легких, да, то на сегодняшний день вот это усугубление наступает на 3-4-5 день. Вот это основное отличие.
Насколько ковидные центры, больницы, вся система здравоохранения Абхазии готова к тому пику, который начинается?
Я не могу вовремя сделать КТ, я не могу вовремя сделать лабораторные методы обследования. Я отправляю, допустим, на КТ, не всегда он записывается день в день. Он может сделать это КТ через 7 дней, через 10 дней. Потому что на сегодняшний день у нас не работает КТ в Гудауте. Оно сломалось. В Сухуми, в республиканской больнице, практически с первого дня не работает КТ. На сегодняшний день есть одно единственное КТ – это Агудзерская больница. К сожалению, рентген не информативен. Допустим, вот до 20% не всегда видно, что есть в легких поражения. КТ четко показывает все на ранних этапах. То есть 4%, 5% поражения КТ уже видит. Есть случаи, когда мы делаем рентген. Рентген чистый, через 2-3 дня переделываем уже КТ, на КТ есть поражение. КТ у нас на данный момент в одном месте. Лабораторные исследования. Если в лабквесте сдать, то сегодня сдаешь, результат только завтра. А лечение нужно назначить сегодня. Не всегда характер симптомов соответствует состоянию пациента. То есть может быть, что у него легкий симптом, а на самом деле уже по анализам у него уже есть какой-то острый процесс. Загруженность инфекционной больницы, республиканской больницы не дает возможности сдать анализы сегодня и получить результат сегодня. Не у всех получается, к сожалению. Рентген тоже у нас на сегодняшний день ковидным делает только инфекционка в Сухуми. Понятно, делает LabQuest. Слава богу, он какой-то процент людей забрал и загруженность в инфекционке от рентгена убрал.
Как по-вашему, в чем причины вот нынешнего пика?
Основная причина – то, что у людей нет осознанности. Вот на сегодняшний день возобновились практически все массовые мероприятия. Я знаю много уже ситуаций, где наши граждане посетили свадьбу, дни рождения, еще какие-то мероприятия, и заражаются именно там. У нас на сегодняшний день набережная вся в туристах, в наших местных людях. Я считаю, нет такой необходимости посещать заведения вот в такую эпидемиологическую ситуацию.
В вашей практике вам приходилось встречаться с ситуациями, когда люди, которые приехали к нам на отдых, они заболевают здесь ковидом? И если можно, дайте оценку, насколько часто вам приходится с этим сталкиваться?
Раньше я практически не встречалась с зараженными туристами, но на сегодняшний день я их принимаю практически ежедневно. И проблема этой ситуации такая, что если гражданина нашей республики мы можем изолировать, и ему есть где изолироваться, то, к сожалению, приезжие туристы, единственное место, где они могут изолироваться, это либо номер в их отеле, либо квартира, которую они снимают. Но, к сожалению, люди, приехавшие отдыхать, они, это я сейчас говорю о тех, кто болеет в легкой, средне-тяжелой степени, они не изолируются. То есть они посещают туристические объекты. Они как ходили на пляж, так и ходят. Они гуляют по набережной. То есть я боюсь, что у нас будет увеличиваться рост заболеваемости за счет того, что наши гости не могут себя изолировать. У них нет такой возможности. Они не могут прийти в свой отель и сказать, вот я болею на сегодняшний день ковидом. Потому что, а какие меры будут? Это надо полностью закрывать гостиницу под самоизоляцию. Какая перспектива? Еще я сама задаюсь этим вопросом. Многие, кто ко мне из туристов приходили на прием, они мне задавали такой вопрос. А куда нам обращаться, если мы заболели? КТ для них только платно. Рентген для них только платно. Анализы тоже только платно. Анализы они могут делать только в частных клиниках в основном, и результаты получают не сразу. В тяжелых ситуациях, когда тяжелая форма ковида, не всегда возможно положить стационар. У меня радуются глаза, когда я вижу у нас туристов. У нас туристическая республика. Я считаю, что это хорошо, что люди хотят к нам ехать, хотят видеть наши достопримечательности. Но в такой ситуации во всем мире к этому нужен подход чуть-чуть другой. Ведь вот паспорта, да, ковида, в принципе, никто практически не предоставляет. У нас въезд в республику на сегодняшний день абсолютно свободный. Не все привозят с собой болезнь. Очень многие заражаются именно здесь.
Вы говорили о том, что новый индийский штамм, им болеют и нередко тяжело молодые люди, в том числе дети. А вот скажите, пожалуйста, насколько я знаю, отделение только для взрослых. Насколько готовы медики к тому, что могут появиться тяжелые подростки и дети?
Все, что свыше 14 лет. Возможно, госпитализация в ту же инфекционную больницу и в Гудаутский госпиталь. Все то, что до 14 лет, я думаю, что так как у нас еще вот прям таких случаев практически не было, но на сегодняшний день есть тенденция к тому, что как бы дети болеют не в легкой форме. Я думаю, что наше правительство наше Министерство здравоохранения найдет какой-то выход в виде госпитализации, может, в инфекционную больницу, но с кем-то из членов семьи, с матерью или с отцом. Но на данный момент, я думаю, что даже если появится тяжелый ребенок, не сразу будет принято решение, что делать. Потому что условий каких-то я пока, ну вот именно к этому не вижу. Я терапевт, но в свое время я закончила педиатрию. Я веду детей, и дети болеют в сравнении с тем, что было, сейчас намного тяжелее. И у деток бывает поражение легких. На сегодняшний день более-менее удается амбулаторно их лечить, но это сегодня. Учитывая рост и учитывая интенсивность на сегодняшний день, нет гарантии, что завтра не появятся дети, которых нужно госпитализировать.
Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы в Абхазии были готовы к такой ситуации?
В Абхазии не готовы не только к этой ситуации. В Абхазии не готовы даже к ситуации, если у нас начнут болеть больше людей, кому нужно именно стационарное лечение. Потому что на сегодняшний день мы не всех можем даже госпитализировать. Я не буду говорить конкретно случаи. Если кого-то из Министерства здравоохранения это заинтересует, я расскажу подробно этим людям. Есть случаи, когда мы не можем госпитализировать людей на сегодняшний день. Нам говорят, что нет мест. Нам говорят, что мы амбулаторные врачи, мы должны лечить амбулаторно, что не надо присылать в стационары таких больных и так далее. Но я считаю, что на сегодняшний день нужно поменять вот эту тактику, надо увеличить койки, надо увеличить количество больниц, принимающих ковидных больных. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, пациент заболевший, не всегда же это ковид. Обращаясь в любую больницу, в любое учреждение, первое, что ему исключают, это ковид. Но есть и другие заболевания. И такие случаи есть, когда из-за того, что думают, что ковид, теряют время, ищут ковид, а на самом деле там какое-то другое заболевание. Я имею в виду то, что не готова республика к тому, что у нас идет очень большой рост именно тяжелых больных, которым необходима госпитализация.
По вашей практике вы видите, что тяжелых больных стало больше?
Да, значительно.
Какие первоочередные меры вот сегодня нужно принять?
Первое – это запретить массовые мероприятия, особенно свадьбы. Второе – я считаю, что нужно ограничить поток людей в заведениях. Как-то разграничивать, делать расстояние между теми, кто посещает эти заведения. Все меры касаемо самоизоляции, карантина, я считаю, мы их вообще не используем. Общественный транспорт. Не у всех людей, которые на сегодняшний день болеют COVID-19, есть возможность передвигаться на своем транспорте. Не у всех есть возможность пользоваться услугами такси, и не каждый человек сядет, зная, что у него ковид, в такси. Поэтому люди используют общественный транспорт. Масочный режим. Маски одевают только на входе в какое-то учреждение, но снимают ее уже находясь внутри. Вот эти вот все моменты, я считаю, что их надо соблюдать. Пусть маска не защищает на 100%, пусть не защищает на 100% перчатки, пусть нас на 100% не защитит то, что мы уберем какие-то массовые мероприятия, да, разграничим в заведениях дистанцию, но мы хотя бы уменьшим какой-то процент заражения, ограничим, приостановим. Вот ведь когда была первая волна, когда ввели вот эти вот карантинные меры, у нас уменьшилось количество заражения, у нас уменьшилось количество смертей, болезней. А на сегодняшний день у нас колоссальный прирост. Поэтому я считаю, что вот эти вот все меры нужно соблюдать. Я считаю, что я понимаю, что у нас на сегодняшний день идет туристический сезон. Я прекрасно понимаю, что наша республика в основном увеличивает свой бюджет, да, за счет туризма. Но я считаю, что здоровье нации на сегодняшний день должно быть важнее и в приоритете.
Гостем недели была врач-терапевт из Сухуми Астанда Хагуш. С ней беседовала Елена Заводская.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Дорогая моя элита, новая волна коронавируса и другие итоги юго-осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Начало информационной недели в Схинвале сделали два заявления президента Анатолия Бибилова о повышении зарплат бюджетникам и намерении покончить с совместителями должностей. Россия поднимает зарплаты бюджетникам Южной Осетии до уровня окладов Северокавказского федерального округа 2021 года. Сейчас оно на уровне 16-го. 747 миллионов рублей Москва выделит на повышение зарплат более чем 8 тысячам работникам сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и средств массовой информации. В понедельник на заседании правительства Анатолий Бибилов пообещал, что все они получат повышенную зарплату уже в июле с перерасчетом от начала года. По словам президента, прибавка к жалованию ожидает и работников госслужбы до уровня показателей СКФО 2017 года. Сейчас они на уровне 2014. На эти цели Москва выделяет 430 миллионов рублей, соответствующее соглашение с российскими коллегами премьер-министр Геннадий Бекоев подписал на прошлой неделе. Как подчеркивает официальная пресса, все это стало возможным, цитирую, благодаря обращению главы юго-осетинского государства к своему коллеге. Конец цитаты. На этом же совещании президент сообщил, что совмещать две и более должности в гражданской и государственной службе теперь станет невозможным. Цитирую. «В переходе на государственную гражданскую службу особое внимание будет уделяться тем гражданам, которые совмещают две и более должности. Прошу глав ведомств и министерств обратить внимание на режим работы своих сотрудников и предложить им определиться с основным местом работы». Конец цитаты. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, довольно странно слышать такие речи от президента, как будто он действительно не понимает истинных масштабов злоупотреблений, из-за которых одна часть населения жирует на нескольких ставках, а другая едва сводит концы с концами. Совместительство, говорит Тамара Миракашвили, это лишь малая часть технологии распила штатного расписания республики.
Ни один отдел не допускает совместительства без согласия министерств. Все это согласовано с министерствами. Дочка министра финансов Ази Хабаловой так оформлена уже с 2014 года в отделе финансов. И даже несколько лет подружка дочери тоже числилась в Ленингорском районе. Каждый министр имеет свой список в районах. В нашем районе точно так. Где свои родственники оформляют и доход получают из района без приезда на работу, без приезда в районе. Потом подчиненные, которые идут на это, предлагают, что давай и наши оформим. Весь район, от всей ответственности говорю, это паутина совместителей. Я не верю, что когда-нибудь над этим кто-то победит.
Районное начальство по той же схеме работает.
Сын главбухгалтера отдела образования оформлен в Дом детского творчества на 1,5 ставки. Там у нее детей нету. Получает 26 тысяч рублей каждый месяц. Сейчас я злюсь, что ее будут прибавить еще. Еще он совмещает завхозом числится отдела образования. Еще муж был в Дом творчества оформлен сторожем. И, в общем, кто крутит какой-то отдел, в том отделе их члены семьи именно оформлены.
Предусмотрена ниша и для простых товарищей. Они могут купить должность и периодически отправлять деньги наверх, как бы подтверждая свое служебное соответствие, говорит Тамара Миракашвили.
Когда я работала, и меня просили, чтобы сохранить работу, надо платить. И собирают потом уже вот на Новый год, на день рождения министра, на это, на это, на это. Этим занимаются бухгалтеры, которые говорят, что я это должна в министерство отдать.
Такое только в вашем районе?
Нет, нет, там Миракашвили не живет, и поэтому неизвестно. Когда я возмущаюсь, мне говорят, что не только у вас, это всегда было так.
По мнению депутата парламента Однородной партии Амирана Дьяконова, юго-осетинское руководство вынуждено было объявить войну совместителями по требованию российских партнеров.
Россия готова содействовать увеличению заработных плат государственным и гражданским служащим, но этот вопрос увязан с решением проблемы совместительства в системе государственной и гражданской службы, потому что законодательство запрещает совмещение должностей в государственной службе. Проверка, осуществленная российскими специалистами, выявила огромное количество лиц, которые совмещают две, три и даже более должностей одновременно.
Примечательно, что одним из первых обещаний Анатолия Бибилова на посту президента было навести порядок в сфере занятости, забрать ставки у совместителей и трудоустроить безработных, в первую очередь молодежь. Была даже создана специальная комиссия под председательством государственного советника президента Константина Пухаева по выявлению совместителей. В феврале 2019 года она отчиталась об обнаружении 1800 бюджетников, совмещающих две и более должности. Иными словами, речь шла об открытии от 4 до 5 тысяч вакансий для безработных. Колоссальная для маленькой республики цифра. Теперь получается, что старых совместителей выгнали, чтобы поставить новых. По мнению сопредседателя движения «Союз Алания России» Роланда Келесаева, в этом один из главных смыслов борьбы за власть – уволить чужаков, чтобы поставить на кормление своих. В ротационной республике у президента немного возможностей для поощрения своих сторонников. Распил штатного расписания – это одна из разновидностей такого поощрения, говорит Ролан Келесаев.
В условиях президентской монархии по-другому просто нельзя. Если не поощрят сторонников за счет бюджета, то у них не останется причины для верности, и они пойдут искать себе другого. Кто им пообещает хорошее содержание? Все это понимают, и поэтому борьба с совместителями – это, как правило, формальное мероприятие, чтобы пустить в Москве пыль в глаза. Это проблема самой системы. Из-за того, что у нас все в руках одного человека, вот это самое все у нас не развивается. Нет экономики, нет какой-то интересной жизни, нет мотивации. Молодежь не возвращается, ищет лучшей жизни в России. Единственное, о чем может мечтать местный человек – это госслужба. Желательно на трех ставках, а может даже и больше. Получается как бы замкнутый круг. Единственный способ, чтобы разорвать этот круг, это уйти от президентской монархии. Какой-то вменяемой модели. На мой взгляд, такая модель могла бы стать парламентско-президентская форма правления.
Это такое послевоенное обретение республики, дотационная элита, ориентированная исключительно на потребление безвозмездной помощи. Это такие аквариумные рыбки, которые воспринимают окружающий мир, строят планы на будущее исключительно в парадигме поедания бесплатного корма. Именно вокруг насыпанного в аквариум корма выстраивается иерархия распределения должностей, социального жилья, государственных заказов, господдержки, организации праздников. Все остальное – политика, идеология, борьба с угрозами, внешними и внутренними, патриотическая патетика – лишь средство создать ощущение высоких смыслов, иллюзию преодоления, развития. Хотя бы в части самой невзыскательной части населения. За 10 лет после признания России, это с позволения сказать, элита ничего не дала своему обществу. Она лишь с каждым годом все дороже ему обходится и с каждым годом сокращает ему гражданские свободы. К другим новостям. В Южной Осетии главный санитарный врач республики Марина Кочеева отмечает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным Югосельхозпотребнадзора, 29 июня было выявлено 16 случаев заболевания, на следующий день 30 уже 19, а 1 июля 27 новых случаев заболевания COVID-19. На сегодняшнее утро в красной зоне Республиканского многопрофильного медицинского центра проходит лечение 39 пациентов. Говорит вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-реаниматолог-анестезиолог Александр Плиев.
Ну, 30 человек, ну, у нас тяжелых нету, медицина справляется. Ну, 30 человек, а 90% из них практически амбулаторно переносит. Один человек в реанимации, который крайне тяжелый и по возрасту, и по соматическим заболеваниям сопутствующим. Если бы не было ковида, и то бы он тяжелый был. Таких у нас реанимации больных нету, а так среднетяжелые только есть.
Есть признаки индийского штамма?
Не видно. Если бы вот этот штамм реально проявился, у нас бы тяжелых было полно.
По мнению Александра Плиева, медицина пока справляется, но ситуация может резко ухудшиться, если исполнительная власть в кратчайшие сроки не примет профилактических ограничений. Накануне, по словам Александра Плиева, он обсуждал эпидемиологическую ситуацию с депутатами. Сейчас это направление вызывает наибольшую обеспокоенность народных избранников. Люди посещают магазины без масок, не соблюдают социальную дистанцию. Такая невозмутимость местного населения может плохо кончиться, говорит Александр Плиев.
Мы обсуждали с депутатами. У нас четкие требования есть. Это уже требования. Чтобы усилить режим, ограничить массовые мероприятия, ввести масочный режим, дистанцию обязательно. Отпустить с работы, изолировать по возрасту людей. Ну, такие вот ограничения надо обязательно вводить.
И контролировать, безусловно, контролировать.
Это был вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-реаниматолог-анестезиолог Александр Плиев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.